понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9.35 и 19.30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
Подходит к концу первая неделя президентского срока Дональда Трампа. И за эту неделю новый американский президент принял несколько ключевых решений по внешней политике. Прежде всего, пересматривается система международных торговых соглашений. Подписан указ о строительстве стены над границей с Мексикой. Есть информация, что будет сокращено финансирование ООН. Более того, появились сообщения, что готовится указ об односторонней отмене санкций в отношении России. В интервью телеканалу Fox News советник Дональда Трампа Кэллиан Коуни сообщила, что такая возможность сейчас рассматривается. Завтра состоится первый телефонный разговор между российским и американским президентами. И этот вопрос может даже проясниться во время этого разговора. Итак, какой будет внешняя политика новой администрации президента? Как изменится мировой порядок при Дональде Трампе? И чего ожидать Украине, России и Крыму? Об этом мы как раз и поговорим в нашей программе после небольшого сюжета.
100 слов по теме.
В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Об этом в Твиттер написал старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Фабрис Патье, ссылаясь на информацию собственных источников. Патье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Патье утверждает, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России. О каких именно санкциях идет речь, источники американского аналитика не уточняют. Также 24 января Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства, договоре о беспошлинной зоне между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, Трамп выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании. Президент США заявил, что предпочитает двухсторонние соглашения с партнерами. Ожидается, что в ближайшие дни Трамп объявит о введении временного запрета на въезд в США беженцев, а также о приостановке выдачи виз для граждан Сирии, Йемена, Ирака и еще нескольких стран Ближнего Востока и Африки. Также, согласно данным New York Times, администрация Трампа готовит указы, которые сильно уменьшат финансирование ООН и других международных организаций. Документ предписывает сократить финансовое участие Америки на 40%, а также полностью прекратить финансирование организаций, которые контролируются или находятся под влиянием любого спонсирующего терроризм государства. Согласно бюджету ООН, на этот год Соединенные Штаты профинансировали организацию в объеме более 600 миллионов долларов. Для сравнения, второй по значимости вклад внесла Япония. Страна вложила в ООН 268 миллионов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
С нами на связи украинский политолог Алексей Гарань. Здравствуйте, Алексей.
Да, добрый день.
Ну, давайте мы начнем с вами с санкций. Потому что, мне кажется, что это самый интересный вопрос, связанный с политикой Дональда Трампа. И не секрет, что во время предвыборной кампании, даже до нее, он ставит под сомнение эффективность санкций против России, необходимость их продолжения. Он обо всем этом говорит. Те дни, которые Дональд Трамп провел на посту президента США, можно совершенно уверенно охарактеризовать как дни выполнения им своих обещаний. То есть от того, что Дональд Трамп говорил во время своей предвыборной кампании, новый американский президент не отказывается. И даже не отказывается в том случае, если какие-либо его представления о том, как будет осуществляться его решение, не отвечают реальности. Вот самый яркий, мне кажется, и хороший пример – это история о стене с Мексикой. Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании и уже после того, как стал президентом Соединенных Штатов, говорил о том, что Мексика за эту стену должна будет заплатить. И после того, как президент Мексики Пенья Нието категорически фактически отказался даже обсуждать саму возможность участия Мексики в оплате сооружения стены на границе этой страны с Соединенными Штатами. После этого Дональд Трамп все равно заявил, что стена будет сооружаться, и что деньги на эту стену будут каким-то образом найдены, возможно, за счет каких-либо, так сказать, операций с мексиканской продукцией, которая поставляется на рынок Соединенных Штатов, либо с теми денежными переводами, которые мексиканцы отправляют в свою страну, когда работают в Соединенных Штатах. То есть ищется какая-то схема, и хотя это не то, что, собственно, наверное, Трамп ожидал от мексиканских властей, но, тем не менее, от своих обещаний он не отходит. Тут возникает вопрос, а санкции тоже могут так же вот быть, допустим, ослаблены или отменены, просто потому что это отмечалось?
Вот вы начали с Мексики, давайте продолжим этот пример. То есть Трамп заявил, что он введет 20-процентный налог на импорт мексиканских товаров. Ну и он заявил об этом вчера. И уже вчера, в общем-то, были опровержения, что этого не будет. Потому что, в общем-то, это нанесет удар, это приведет к подорожанию цен для американских потребителей. То есть вопрос о том, как это будет делаться и за чей счет, он, в общем-то, все равно зависает. Тут много неясностей. Что касается санкций в отношении России, ну, во-первых, тут заявления Трампа в ходе кампании, они не были такими однозначными. И мы помним, что он сказал, что он попытается наладить диалог с Россией, но если этого не произойдет, то разве кто-то сомневается, что он будет действовать намного более жестко, чем это бы делала Хиллари Клинтон? Мы помним его такой риторический вопрос, который он задал на пресс-конференции. То есть это как бы он не обещал этого в ходе кампании, он говорил об этом гипотетически. Кроме того, санкции, они разные, так? Есть санкции по Крыму, и тут как раз я думаю, что вероятность снятия санкций по Крыму, она наименьшая. Потому что, в общем-то, ну вряд ли де юре Соединенные Штаты смогут признать аннексию Крыма. Но это очень-очень маловероятно, так же, как и другие западные партнеры. По Донбассу может вестись торговля. Да? Но опять же, когда Трампа просили уточнить, что он имеет в виду, он сказал, что да, он будет рассматривать вопрос снятия санкций, но не сразу. И, в общем-то, я думаю, что вряд ли мы можем ожидать, что Трамп вот так возьмет и снимет санкции, сделав тем самым колоссальную уступку Путину. То есть он же все-таки бизнесмен, он должен понимать, что он должен что-то взамен получать, даже если он не мыслит категориями международного права и там ценностными категориями. Если он это сейчас сделает, ну, он утратит, в общем-то, возможности, это будет колоссальная уступка Путина, она вызовет резкую критику как со стороны его партнеров, его партии республиканцев, так и международных партнеров. Я скажу, кстати, о визите Мэй, я думаю, об этом есть смысл говорить. Поэтому мне кажется, что вот наиболее вероятно, что может быть. Смотрите, еще раз, санкции есть разные, там включены отдельные организации, банки, отдельные особы. Я думаю, что могут символически, например, кого-то исключить из этого списка. Вот такое может быть, мне кажется. То есть он как бы покажет, что ну вот я готов идти в чем-то на уступки. Но мне кажется крайне маловероятным, что в настоящее время будет, скажем, отменены санкции даже по Донбассу, не говоря уже о Крыме.
Вы знаете,
что касается, да. Извините, я продолжу. Да, мне кажется, это очень важно. Я вчера смотрел в прямом эфире выступление премьер-министра Британии Терезы Мэй. Она выступала в Филадельфии перед республиканцами, и она провела то, о чем она говорила, в общем-то, как раз было противоположно тому, о чем говорил Трамп. То есть она говорила о том, что нужно что от Америки требуется лидерство, что нужно выполнять обязательства, что Британия готова в этом помочь Соединенным Штатам. И она призвала Трампа брать пример с Рейгана и Тэтчер. И как раз о Рейгане и Тэтчер она упомянула, говоря, это был пассаж после того, как она сказала, что как ведет себя Россия, как она давит другие страны, захватывает чужие территории и так далее. А как вели себя Рейган и Тэтчер, мы знаем. Они разговаривали с Советским Союзом с позиции силы. В общем-то, Тереза Мэй именно к этому и призывала Трампа. Поэтому это будет первая встреча Трампа с международным лидером. Я думаю, что это будет очень важно. То есть мне кажется, что вот как раз европейские партнеры будут говорить Трампу о необходимости, о том, что нельзя идти на какие-то односторонние уступки России. Ну, Алан сегодня говорил очень жестко, да. Другое дело, что Алан уже идет, и на его месте, скорее всего, будет какой-то более пророссийский президент. Но Меркель тоже так считает, и опять же Тереза Мэй, и другие партнеры Соединенных Штатов. Ну и давайте не будем забывать, что, в общем-то, кто назначен министром обороны, кто назначен министром ЦРУ, национальной разведки, это все люди, которые говорили о том, что Россия представляет для США угрозу. То есть, конечно же, Трамп экстравагантен, эпатажен. Мы это видим как раз вот на примере с Мексикой, с поднятым вопросом о переносе американского посольства в Иерусалим. Вот. А вы, кстати, Виталий, как считаете, это будет или не будет?
Перенос посольства в Иерусалим?
Да.
Я вполне допускаю, что такого рода попытка, по крайней мере, изучение этого вопроса будет.
Нет, изучение это очень дипломатически сказано.
Вот.
Изучать, то, конечно, должны изучать. Изучать мы должны все варианты.
С точки зрения формальной логики, я не очень верю в реальное осуществление этого решения. Я не знаю, были ли вы в Иерусалиме?
Ну, конечно.
Ну, и вы тогда даже вспомните, как там выглядит Генеральное консульство Соединенных Штатов. Оно там выглядит как крепость, да? Угу. Теперь представьте себе посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме, да?
Ну вот, это, кстати, ответ, да, это ответ на, частично ответ на то, как могут быть осуществлены некоторые заявления Трампа, которые прозвучали в ходе кампании. Поэтому мой прогноз такой, что какие-то символические вещи могут быть предприняты, то есть он скажет, да, вот смотрите, я ж пытался с Россией наладить диалог, вот я что-то там отменил относительно некоторых особ, возможно. Но говорить сейчас о снятии санкций, мне кажется, рано.
Я хотел бы вам напомнить о том, что есть еще одна третья, так сказать, череда санкций, о которой мы, может быть, не так явственно упоминаем в силу, скажем так, ну, украиноцентричности. Это те санкции, которые ввел против Российской Федерации в последние дни своего пребывания на посту президента Соединенных Штатов Барак Обама. Санкции, которые касались вмешательство России в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Эти санкции, они стали достаточно серьезным ударом по России. Были высланы российские дипломаты. Большое количество, по-моему, беспрецедентное за долгие годы с территории Соединенных Штатов. И были введены санкции против российских силовых структур. И президент Владимир Путин, вы помните, он отказался отвечать на этот демарш Белого дома. А Дональд Трамп, тогда еще избранный президент Соединенных Штатов, похвалил Путина за эту умеренность. И вот мне кажется, что об этих санкциях как раз может идти разговор. Потому что это не столько санкции против России, насколько я понимаю, в восприятии Дональда Трампа, сколько такой удар Барака Обамы по его собственным позициям. Вот эти вот санкции, говорящие о том, что Дональд Трамп как бы не вчистую победил, что Россия была участником этой победы, что она была заинтересована в этой победе, что ее специальные службы вмешивались в ход предвыборной кампании и даже, там сказать, в сервера Демократической партии Соединенных Штатов. Вот это ему может не нравиться. И отказ от этих санкций, это может быть именно отказом от того, так сказать, наследия последних недель правления Обамы, которые доставили Дональду Трампу наиболее неприятные минуты. Он уже избранный президент, и вот он все это должен был переживать. Я вполне допускаю, что когда вообще советники Трампа говорят об обсуждении вопроса снятия санкций, они могут иметь в виду именно эту часть санкций. Кстати, важную.
Я думаю, что такое вполне может быть. Да, потому что это легче сделать, и как бы для Трампа это, вы правильно сказали, это как бы более личностное, ну и это не касается основ американской политики. Поэтому я не исключаю такой возможности.
Ну, а вот, да, если мы перейдем, в принципе, к решениям американского президента, вообще последних дней, да, вы можете сказать, вот мне уверенно, что Трамп просто образец политика, выполняющего свои предвыборные обещания? Ведь это же просто, я бы сказал, я давно такого не видел. Я, может быть, сравнил бы его с Франсуа Олландом. Помните, Франсуа Олланд тоже, он давал огромное количество обещаний, когда его избирали президентом Франции. И многие политологи говорили, ой, но эти обещания, они невыполнимы, он не должен этого делать, он иначе потеряет весь свой рейтинг, это приведет к серьезным последствиям для французской экономики. Но Франсуа Олланд честный и порядочный человек, вот я могу вам так сказать.
Но рейтинг он потерял.
Но рейтинг да. он потерял, да.
Он рейтинг он потерял. Ну, смотрите, на самом деле, так, ну, такое бывает, и... Вот давайте вспомним такого столпа французской политики, как Франсуа Миттеран. Он тоже делал сначала его первые шаги, они были достаточно такие левые, коммунисты были в правительстве, ну, тактически это нужно было Миттерану, чтобы получить их голоса, он их переиграл, но это были достаточно левые действия, тогда французский капитал тоже начал голосовать ногами, и в конечном счете политика Миттерана изменилась, он вытурил коммунистов из правительства, он тактически их переиграл, и, в общем-то, ситуация стабилизировалась. Понимаете, то, что делает Трамп, ну, еще раз, я думаю, что как бы он действительно показывает, что вот я буду делать то, что я обещал. Но на самом деле из этого, ну, пока сложно сделать выводы, а как это все будет притворяться в жизнь. Ну, вот по той же стене с Мексикой, а как это будет сделано практически? Я думаю, что, скажем, указ о выходе из зоны транстихоокеанского партнерства, принять его Трампу было легче, поскольку это соглашение еще не было ратифицировано Конгрессом. А что делать с нафтой? Нафта была, то есть североамериканское соглашение о свободной торговле, было принято еще в 92-м году, подписано Бушем-старшим, республиканцем, так, и пережило и демократов, и республиканцев. Поэтому уже в отношении нафта Трамп как бы ведет себя более сдержанно. Он говорит или отказаться, или перенегушить, то есть провести опять дополнительные какие-то переговоры, но это можно трактовать по-разному. То есть, опять же, это будет что-то он будет пытаться по-новому записать, но мне кажется, что отказаться, например, от этого соглашения будет гораздо сложнее. Про Иерусалим вы сами сказали. Теперь смотрите, что Обама сделал и от чего Трампу точно будет сложно отказаться. Это размещение американского контингента в Польше. Вот это вот как раз один из последних шагов Обамы, что было сделано, ну, кстати, в рамках общего ответа НАТО на агрессию России, поскольку другие страны разместили соответствующие контингенты в Прибалтике, это Канада, Великобритания, Германия, и вот представить себе, что Трамп вот сейчас возьмет и начнет выводить американские контингенты из Польши, ну вот мне сложно это представить, понимаете, то есть все-таки как бы есть определенные маркеры, за которые, ну, достаточно сложно ему будет выйти.
Вот то, что есть такое явное желание уменьшить роль и участие США в многостороннем партнерстве. Действительно, уменьшение финансирования ООН, достаточно такие серьезные претензии по поводу других международных организаций. Вообще, то, что Трамп говорит, что это все многостороннее сотрудничество нужно заменять двусторонним, это его концепция.
Это правда, да. И во многом, кстати, вот если мы опять же вернемся к... Вообще многосторонние обязательства, это как бы больше характерно для демократов. Но политика зон свободной торговли – это традиционная политика республиканцев, которые отказываются от протекционизма. В этом смысле позиция Трампа, она выглядит как протекционистская, в общем-то, противоречит самой философии республиканской партии. Вот мне просто интересно, как это все будет далее притворяться и восприниматься самими республиканцами. Но что касается финансирования международных организаций, то вы, Виталий, наверное, помните, как Соединенные Штаты, но точно прекращали на определенное время финансирование ЮНЕСКО. По-моему, в ООН тоже было. Но я боюсь сейчас утверждать. Но ЮНЕСКО они точно приостанавливали финансирование. Это как раз было связано с некоторыми такими решениями ЮНЕСКО, которые трактовались как антиизраильские. Но потом вернулись. Я думаю, что вот если говорить по ООН, то сейчас мы можем... Новый представитель США в ООН, она сделала достаточно такие резкие заявления против политики России. Ну, прозвучали они достаточно обнадеживающе.
Тут всегда есть вопрос, представляем ли мы с вами реально границы полномочий действующего президента США. Я очень хорошо помню, что даже я был как-то удивлен, когда читал мемуары президента Джорджа Буша-младшего, где он рассказывал о наводнении в Новом Орлеане и о том, как он хотел вести туда войска Национальной гвардии. И оказалось, что для ведения этих войск необходимо согласие губернатора штата и мэра Нового Орлеана. Согласие губернатора штата он получил, а мэр Орлеана отказалась ему такое согласие предоставить. И ему удалось вести войска Национальной гвардии, но с крайне ограниченными функциями в пределах самого города. И Джордж Буш-младший до сих пор считает, что вот это вот упрямство, по его мнению, мэра Нового Орлеана, оно не позволило ему осуществить спасательную операцию после того, что произошло в этом городе, в должном масштабе. И вот сейчас, когда Дональд Трамп говорит о том, что вот видите, мы будем менять иммиграционную политику, мы будем более жестко следить за миграцией, мэры уже целого ряда городов, которые называют в Соединенных Штатах городами-убежищами, среди них, кстати, и Нью-Йорк, они говорят о том, что они не будут согласны с этими решениями президента и будут продолжать свою политику так, как они ее проводили до этих предложений президента Соединенных Штатов. Тут возникает вопрос, а можно ли вообще в таком государстве, как США, проводить вот такую вот широкомасштабную согласованную политику, когда у местных властей такие огромные полномочия, для нас невиданные, да, мы такого себе не представляем, чтобы мэр запретила президенту Украины вводить какие-то там войска, даже именно гражданские войска, внутренние войска в город, но это невозможно по нашему законодательству, а по американскому только так и может быть.
Ну, смотрите, на самом деле, знаете, идет, вот что касается позиции Буша, там, что он мог, что не мог, знаете, в мемуарах разные вещи описываются, то есть в мемуарах нужно показать, что ты проводил правильный курс, а тебе мешали, вот, но тем не менее, скажем, по некоторым вещам, вот я не понимаю некоторые заявления от мэра, о которых вы упомянули, то есть я слушал вчера сообщение о том, что, оказывается, в этих городах американская политика не может проверить иммиграционный статус, скажем, подозреваемых в нелегальной миграции. Мне это тоже непонятно. Для меня это такой крик либерализма. Но, может, я чего-то не знаю, каких-то особенностей. Знаете, действительно, полномочия штатов колоссальные. Но мы помним, что когда и Кеннеди, и Джонсон, они должны были искать ответ на требования афроамериканцев о предоставлении им гражданских прав, движение, которое возглавлял Мартин Лютер Кинг. И этому тоже южные штаты сопротивлялись. Но в конечном счете президенты вынуждены были действовать достаточно жестко, и в том числе и вводить войска. Да, тут есть разные зоны полномочий, и Америка тем и отличается, что как раз это страна, где власть очень, на самом деле, вот checks and balances, вот это вот балансы внутри власти, они поддерживаются постоянно, в том числе и между штатами и центральным правительством. Кстати, давайте не будем забывать, что Трамп-то пришел к власти под лозунгами «Почую кожного», да, что Вашингтон вас не слышит, а вас должны слышать а я вас буду слышать по всей стране, так? И вот сейчас ему как раз страна говорит, как нужно действовать. Но для меня это остается интрига. Я думаю, на самом деле для многих аналитиков никто толком не знает, как это все будет разворачиваться. Я думаю, в какой-то момент, то есть Трамп, мне кажется, сейчас он берет таким нахрапом, но я думаю, в какой-то момент он вынужден будет как бы придержать лошадей, потому что он будет понимать, что и его советники ему об этом будут говорить, что он должен все-таки оглядываться и на общественное мнение, и на рейтинг. У него сейчас рейтинг, мы знаем, достаточно невысок, как для победившего президента, всего 40%, у Обамы больше уходящего, больше 60%. Ну и на самом деле преимущество республиканцев в Сенате, оно очень такое хлипенькое, 52-48, а уже через 2 года будут перевыборы, вопрос, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Поэтому я думаю, что он будет действовать, делать вещи, которые, как мы видим сейчас, достаточно скептически воспринимается, и многие считают, что вообще он не сможет этого осуществить. Но он будет делать шаги такие, но в конечном счете он столкнется с необходимостью принимать во внимание и противоположную сторону и ограничивать его, придерживать лошадей.
Спасибо. С нами был украинский политолог Алексей Гарань, и мы обсуждали первые шаги нового американского президента Дональда Трампа. С вами был Виталий Портников, Радио Крым Реалии. Слушайте нас завтра в 19:10 по крымскому времени. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.